Ну, попрекать меня? Арнольд стражник, Хелен развела руками. Ну, что ты от стражника хочешь, пускай от бывшего? Ему вором тебя назвать, словно вновь в стражу вернуться. А Луиза, ну, дура она была, дура есть, дура и останется. Никто не говорил, что все апостолы будут умом богаты. Наоборот, блаженны нищие духом. Да что с тобой, Ильмар? Она наклонилась, заглядывая мне в глаза, уже без ожесточенности, без обиды, и вдруг нахмурилась. Ильмар, ты же просто ревнуешь, завидуешь и ревнуешь. Что ты несешь? К Арнольду ревнуешь. Он все-таки сумел нас вывести, не оплошал. К Луизе. Она при всей ее дурости заботливой и чуткой себя показала. К Маркусу. Он уже в советах и помощи не нуждается, сам решает, как своей силой распорядиться. Ко мне. Хелен замолчала. Не надо, пробормотал я. Пустое. Ко мне ревнуешь без затей. По-мужски, — закончила Хелен. И зря. Да с какой стати мне тебя ревновать, — возмутился я, — Ильмар. Хелен погрозила пальцем. Ты бы со своей тоской разобрался поскорее, а то и впрямь... Что впрямь? — глупо спросил я. Хелен улыбнулась, встала, качнув бедрами, отпила глоток вина. Пойду я, послушаю, как Антуан с Маркусом беседу ведет. Приятно старика послушать. Да и ты приходи. Может, вместе что-то умное и надумаем? Бежать нам надо, это я чую. При всем своем высокородном происхождении. А на Жерара надежды мало. Я проводил ее взглядом и с досады выплеснул вино из своего бокала прямо за окно. Тут же спохватился, выглянул, но все обошлось. Никого внизу не оказалось. Одного Хелен добилась. Вся моя хандра превратилась в раздражение. Ну что за глупость она выдумала? Ревную, завидую. Ерунда. Задернув штору, я, не раздеваясь, лег на койку, полотенцем глаза прикрыл за неимением ночного колпака и решил, что стоит забыться сном. Вот усну и буду спать до возвращения Жерара. Нечего мне, вору, высокородным советы давать. Как прижмет их, так сами прибегут. Удивительное дело, я и впрямь заснул. Почти сразу. И сну своему не удивился. Я видел лед. Повсюду лед. Под ногами бурые осколки. На горизонте белые столбы, диковинные, будто оплывшие ледяные свечи, высотой в соборную колонну. Ни ветра, ни света, только пронизывающий холод и смутное мерцание. Словно лед морозит все вокруг, и сам же светится тусклым, гнилым светом болотных огоньков. А вдалеке, перед человеком, примерзшим к невысокому деревянному столбу, стоял на коленях мальчик-подросток, будто молился или прощения просил, или совета. И не мог, никак не мог ничего услышать. На какой-то миг мне показалось, что даже я слышу, явственно слышу то, что пытается сказать человек, 2000 лет назад повелевший прикрутить его к столбу, а потом сам себя взявший на слово. Но я был слишком далеко. Словно река между нами, ледяная река, что течет вне человечьего мира, вьется змеей, светит призрачным, не дающим тепла светом. Я на одном берегу реки, а Искупитель и Маркус на другом. На одинаково холодных и бесконечно далеких берегах. Человек на столбе вновь что-то сказал. Я не слышал ни звука. Я понял это лишь сердцем. Но снова не услышал слов, слишком далеко. Я мог лишь надеяться, что Маркус услышит. Третий раз, уже третий раз мне снился сон из тех, после которых грешники раскаиваются и в монастыри уходят. Попусту такое не снится. Понять бы только, что мне неразумному сестра-покровительница, с нами ведающая, сказать пытается. От чего предостеречь? К чему подвигнуть? Маркусу помогать, чтобы долг свой исполнил? Он и так от него не бежит. Совет дать будущему искупителю, какие теперь от меня советы? Я на одно годен. С каторги удирать, да от стражи укрываться. Никакого облегчения сон не принес. Но и желание идти к остальным апостолам тоже. Я невольно ухмыльнулся своей собственной мысли. Братья апостолы, сестры апостолы, а куда деваться? Так оно и есть. Вряд ли тем, кто за первым искупителем шел, легче было меж собой сойтись. Но ведь сошлись и долго до самого предательства служили искупителю верой и правдой. В дверь постучали. Нет, не оставят в покое меня непрошенные братья и сестры. «Да!» — крикнул я, с постели вставая. Но против всех ожиданий в двери появился не Арнольд, каменным подбородком вперед, и не Антуан, со всегдашней задумчивостью в глазах. Ко мне вошел русийский негоциант Комаров в еще одном праздничном халате поверх костюма, но без очков. «Не потревожил ли я вас?» с легкой тревогой спросил он. «Нет», — буркнул я, — «все в порядке». «Простите, господин...» Комаров замялся. «Ну да, я ведь не представился накануне». «Исаия», — сказал я. И тут же сообразил, как нелепо звучит иудейское имя при моем нынешнем облачении. «Господин Исаия...» Ничуть не смущаясь, сказал русиец. «Я вижу, со вчерашнего вечера вы приняли иную веру». «Да», — ответил я, проклиная Антуана за идею с маскарадом, себя за решение переодеться, а всю гостиницу разом, за то, что подселили на этаж к епископу настырного купца. Беседа с его преосвященством так тронула нас с отцом, что мы перешли в его веру. «Поистине удивительный человек, Жерар Светоносный», — широко улыбаясь, согласился купец. «Собственно говоря, я хотел снова поговорить с ним, но епископа нет в гостинице. В номере лишь его друзья, занятые своей беседой. Может быть, вы составите мне компанию за разговором и бутылочкой хорошего российского вина.